Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст «Полный оптимизма. Выживут только айтишники». Меня зовут Настя, я head of product в техкомпании.
А я Артур, генеральный директор компании «Моглось», эксперт и исследователь в области искусственного интеллекта.
Партнер этого выпуска – FirstVDS, провайдер выделенных виртуальных серверов с гибкой настройкой под любые IT-задачи и проекты.
У нас сегодня тема довольно интересная, такая философская. Мы вот в прошлом выпуске обсуждали выгорание, и, наверное, она будет перекликаться с сегодняшней. Сегодня мы смотрим на IT немного с другой стороны, про то, как нас, вас, IT-культура могла превратить в заложников эффективности. Потому что как будто бы IT-культура сейчас воспринимается как синоним продуктивности. Но мы поговорим, Артур, с тобой про это. Считаем ли мы так, правда? Потому что есть скрам-доски, есть таск-трекеры, митинги, KPI, OKR и так далее. И как будто бы ценность человека исполняется скоростью выполнения задач. И вот интересно, что ты думаешь, что стоит за этим культом эффективности? Не оказываемся ли мы связаны с системой, которую сами же и строим? И, в общем, попробуем разобраться, как технологическая культура меняет отношение к свободе и к эффективности.
Классная тема. Мне кажется, мы ее затрагивали на нашем предыдущем...
100%, да.
На предыдущей теме про выгорание. Мы, да, ее как-то обсуждали.
Как будто от этого и выгорают.
Да, да. Одна из таких, наверное, важных причин, почему выгорание происходит. И тут, наверное, могу сказать о том, что... Вот у меня был период, когда я совершенно противился этому всему. Вот этим всяким там, знаешь, вот и, там написать код, что-то сделать, что-то придумать. Вот это, знаешь, все было классно. Когда-то, например, там отметить там то, что задачи, какие я делаю, там это все, знаешь, максимально было для меня таким рудиментом. Знаешь, это типа пустая трата времени, делать не хотелось, и, наверное, даже местами саботировал этот процесс.
Это когда так было?
Давно было очень, еще до того, как я бизнес открыл, наверное, это было лет, наверное, 7 назад, наверное, 8, может, так где-то. Возникает потребность создавать такие, ну, использовать вообще такие инструменты, которые вот могут... как-то, во-первых, контролировать процесс, да, там, что человек делает. Во-вторых, вообще самим не забывать, как некая напоминалка, ты видишь сроки, как я обещал, ты можешь вообще понять о том, а адекватные ли сроки ты предлагаешь. Потому что вот в календаре, как я вот люблю очень много чего забывать в календаре, ну, все не отобразишь. На там сроки какие, там, пересечения, сколько ты времени готов на это все уделять, там, в день, там, или, там, может быть, полностью день. Не очень удобно. И, как ты знаешь, со временем начинаешь понимать, что тут зависит от того, как ты воспринимаешь это. Например, со стороны отдельного разработчика может быть так, что это воспринимается как помеха. Но потому что он там знает четко, что он делает, не знаю, там верстает фронтенд, там, или он там, там пишет сервис какой-то на бэк и все остальное. И он понимает свою задачу, да, там, например, объемы какие-то, там, что-то дал какие-то там сроки свои, и вроде бы там как-то старается им соответствовать, этим срокам, что сказал. Вот. А в большом масштабе, когда ты смотришь, например, будучи там, менеджером, да, там, каким-то управленцем, ты понимаешь вообще, как все двигается, что может остановиться, что может заблочиться, да, вот это все. А попадаем ли мы в сроки? А нужно ли уже что-то, ну, организовывать, чтобы, например, там, понять о том, что мы, допустим, точно сроки придется подвинуть, например. Нужно ли уже, например, вести какие-то переговоры, да, там, с клиентом, может быть, там, его подогревать, чтобы он там не в последний момент услышал, да, о том, что вот что-то вот съехало, да, там есть всегда объективные причины, на самом деле, почему это может съехать. Вот и тут, ну, это важно.
С одной стороны, сначала, когда вот мы про тему эту думали, как-то у меня не откликнулось, что вот именно в IT какая-то жуткая вот эта даже токсичная продуктивность, есть такой термин там про токсичную продуктивность, токсичную эффективность, где, ну, от тебя вот просто постоянно чего-то ждут, у тебя, опять же, ты весь обвешан метриками, ты должен быть там постоянно на связи. Опять же, ну, сильно перекликается с тем, что мы говорили в предыдущем выпуске про то, что у нас и коронавирус, и удаленка тоже стерла все границы. И ты как бы вот ты всегда-всегда должен быть на связи. Что-то где-то упало, ты должен ответить. Ну вот опять же, выполнять все свои показатели, перевыполнять, потому что если просто выполнил, это недостаточно хорошо. Это как бы, ну окей, ты соответствуешь ожиданиям, но должен перевыполнять эти ожидания. Как-то превозмогать, короче, постоянно себя все время. И вот правда, как будто эта идея эффективности, она... центральная. Но одно дело, когда ты видишь результат того, что ты вот так упоролся, ну, мне кажется, тоже в каких-то сферах это проще делать, так как у меня там, я могу судить по себе только по сфере образования, тут как будто бы ну, плюс-минус всегда понятно, особенно когда ты про смысл в образовании работаешь, зачем ты там, например, упахался, потому что вот у тебя люди завтра пришли учиться, допустим, и ты там ночь сидел, что-то для них доделывал, или несколько ночей. Вот. А когда ты условно там разработчик кнопки, и тебе еще потом бизнес не принес и не показал, на что перекрашивание кнопки повлияло, ты такой, ну, я перекрасил кнопку. Ладно, я, может быть, утрирую. Вот, ну, просто, когда вот нет, опять же, большой картинки, а ты просто видишь свой маленький кусочек, и ты еще и перформишь в нем, например, ну, там как-то экстра, извините за все эти англицизмы, то как бы чтобы что, чего ради, и тоже бац, и все, ты в токсичной продуктивности.
Ну, есть такое тоже, да. У меня, как ты пока рассказываешь, у меня возникла мысль, а вот есть те, кому вообще по барабану. Они, типа, ну, как бы ты им скажешь, что делать, они сделают. То есть, ну, как бы в этом плане они как бы исполнительны. Но инициативу от них не жди. И там видеть в масштабе, или там узнать вообще, что ее выкинут, эту кнопку, там, и вообще все равно. Вот есть такая категория людей, они просто делают и делают, типа зарплата капает, и слава богу. Такие тоже есть.
Наверное, я таким людям, может быть, иногда даже завидую, потому что сама так никогда не могла, не могу и, наверное, не смогу. Что типа, ну, я просто денежки зарабатываю, как бы мне платят, супер. Вот, я буду делать ровно столько, сколько от меня ожидают. Вот. Но у меня, я что-то думала тоже про примеры, когда что вот такой токсичной продуктивности, например, антитоксичной продуктивности. Есть у меня подруга, не буду говорить, как ее зовут, но если она это слушает, она поймет, что про нее. У нее вот любимое слово – это челебос. Типа, нужен work-life balance. Я пошла челебосить. Вот. Там, я не знаю, середина рабочего дня – я пойду, там солнце на улице, я что, создана для работы в такие моменты? Конечно, нет. Вот. Ну, в смысле, она не продалбывается, она делает, она там супер классная, классный продукт. Вот. Но как бы так, что я пойду себе еще что-нибудь придумаю, ну, такое не всегда как бы бывает. И в противовес могу вспомнить тоже там коллегу с предыдущего места работы, которая... ну, там еще она и работала в продажах, и, наверное, это тоже накладывает отпечаток. И она приходила, я не знаю во сколько, но максимально рано, уходила там около полуночи, просто ничего не ела. И вот постоянно круглосуточно фигачила, и тоже, ну, как бы, а что? А вот мы без этого бы не заработали бы всех этих денег? Да я не знаю, мы не то чтобы там как-то экстра заработали за то, что она там сидела круглосуточно. Вот. Но я прям заметила по ее команде, когда вот она пришла руководителем, что они тоже стали засиживаться, ну, потому что как-то, ну, внутри неловко, да, когда вот руководитель сидит, а ты такой встал, ну, не знаю, до 7, допустим, работаешь, встал и пошел, а руководитель сегодня у тебя сидит, завтра сидит, постоянно сидит, и вот у кого-то эти границы получается соблюдать, а вот я бы, например, на месте там той команды, у которой была вот эта руководительница, тоже думала, что, ну, значит, мне тоже надо посидеть, ну, на меня обычно так работает, может, я просто очень внушаемая и ведомая, это 100% так, вот, но сильно зависит от лидера команды. Вот если у него такая модель, что для него работа — это все, все должны вокруг такими быть, то как бы тут, наверное, в команде... Ну, кому-то, например, это радикально не подходит, или у кого-то все в порядке вот с этим стержнем, как мы тоже с тобой говорили, что там, ну, не знаю, там есть семья, типа есть друзья, есть увлечения. Я как бы баланс соблюдаю в своей жизни. А кто-то скажет, что ну, ладно, я тоже буду тут ночевать. И все, и человечку... поломается жизнь. Ну, ладно, не жизнь, но как какой-то ее кусочек.
Как печально ты завершила свою речь.
Ну, и про то, что, короче, вы ответственны тоже. Все, у кого есть команды, отправляйте людей в отпуска, в day-off, и не знаю, не поддерживайте круглосуточное хреначенье, потому что тогда человечек-то подвыгорит же, и все, и не будет у вас человечка. Вам же хуже будет. Опять грустно.
Ну, это да. Это правда, особенно если так посмотреть вообще так правильно, ну, так вот внимательно посмотреть, я поправлю сейчас, внимательность посмотреть, то периоды, где человеку нужно перерабатывать, когда они затягиваются, это на перспективе, наоборот, вот даже убыточно с точки зрения эффективности вообще общей работы, то есть какой-то деятельности. То есть даже если мы смотрим, опять же, сухо, да, там, не проявляя там, сострадание человеколюбия, да, какое-то, а вот тупо решая задачи, даже в такие, с такой точки зрения все равно это не окупается. То есть понятно, что когда-то, там, возможно, приходится, да, там, и там, вот сегодня, завтра поработать жестко, вот, а потом, там, не знаю, там, дать человеку дополнительные выходные, ну, и не затягиваться этим, потому что когда у него там неделя, там, а то бывает и месяц такого режима, человек, во-первых, тупить начинает жестко. Ну, то есть он, наоборот, только портит все, хотя он там старается делать. Все злятся, сам злишься, они злятся, вот. Ничего хорошего в этом нет. И потом понятно, что должен быть баланс. Когда, конечно, работает, и там и все так это из вежливости остаются тоже работать вместе с руководителем. На самом деле, часто же руководители тоже свои истории, там, некоторые домой не хотят возвращаться. Ну, там, типа, бывает такое, что у них там личные истории какие-то, которые там не хотят домой, не торопятся. Там вот такое часто я видел, например, когда я служил. Вот такое было. Там, что там они там работают, они там допоздна, там, они всех готовы мучить своими там этими идеями и всем остальным. Там, но ну, домой просто не тянет домой, не знаю, там какие-то вот свои личные дела у людей. И все. То есть, ну, это совершенно не показатель, руководителя остается или нет. Если это вдохновляет, не знаю, там, может быть, это кого-то вдохновляет, да, то это один разговор, да, там, когда люди там такие, типа, капитан повел нас в бой, и мы за него до конца, и все такие там, и на воодушевление делают что-то классное. Когда все уныло, там что-то пытаются тянуть какую-то этот, лямку, все тянут, и как ты сказала, там особо-то вроде денег не приносит, это вот все. Ну, то есть то, что пересиживают. Но это уже знак того, что что-то нездоровое началось. Конечно, это нет, не стоит смотреть. Цифры вообще вот очень... Вот я понимаю, я вообще в балансе смотрю. Да? Вот у меня сейчас период, когда я полюбился вот эти вот инструменты, потому что если их вести добросовестно, прям заметки какие-то там оставлять, со всем вот этим вот работать, потому что можно сделать очень много, особенно у разработчика. У него бывает же, кроме больших тасков, еще много маленьких тасков. И пока ты делаешь большую таску, иногда возникает ощущение, что ты не делаешь ничего. Ну, там, ничего не сделал за какое-то время. А ты смотришь, о, оказывается, там, не знаю, 5-10 задач, например, решил. Приятно? Ну, приятно, значит, я, в принципе, что-то делаю. Это тоже помогает, потому что мы, бывает, зашориваемся, особенно в чем-то большом, когда делаем. И мы за его пределами пока ничего не видим. Синий экран смерти, мертвые бэкапы, зомби-процессы. Нет, это не новый сезон «Ходячих мертвецов». Вместе с провайдером First VDS собрали для вас самые жуткие байки серверные. Жил был маленький-маленький админ. И держал он маленький-маленький сайт на никому неизвестном сервере Coffin on Wheels Limited. И вот однажды решил админ, что пора прокачаться и добавить новых фичей. Провайдер надежный, переживать нечего. Дождался ночи, начертил вокруг компьютера круг термопастой, дождался обновления. И вроде все хорошо, но не отпускало какое-то тревожное чувство, словно кто-то за спиной тихонечко посмеивался. Хи-хи-хи-хи-хи. И потянуло по ногам за могильным холодом. А защитный круг термопасты оказался самую малость стерт. Админ не придал этому значения. Мало ли показалось. Ведь кому может понадобиться вредить маленькому-маленькому админу с маленьким-маленьким сайтом на никому неизвестном сервере? Поэтому он расслабился, пока однажды ближе к рассвету не проснулся от тревожного «уи-уи-уи-уи» с телефона. Бросился админ проверять уведомления и утонул под потоком возмущения от пользователей. «Сайт не работает! Пропал! Был и нету!» Кинулся админ к компу, но было уже поздно. Все отвалилось, поддержка не отвечала, данные оказались стерты. Комнату наполнил жуткий потусторонний смех. А на экране всплыло одно короткое уведомление. Доменное имя перепродано в филиал ада. К счастью, существуют проверенные серверы от надежных компаний. Например, с First VDS все прозрачно. Серверы находятся в Москве и Амстердаме.
и хостинг подходит под любые задачи, которые вы выбираете сами. От маленьких сайтов до тяжеловесных проектов. Если ваша аудитория в основном находится в России, то сервер в столице будет оптимальным решением. Низкий пинг и меньше хлопот со службы поддержки. А если ваши клиенты находятся главным образом за рубежом, то сервер в Амстердаме подойдет как раз для ваших задач. First VDS – это провайдер выделенных виртуальных серверов. За 22 года работы на рынке компания трижды становилась обладателем премии «Хостер года». Здесь предлагают готовые и гибкие конфигурации серверов, живую поддержку 24/7 без ботов, огромную базу знаний и активное комьюнити. А главное, все по оптимальной цене, начиная от 219 рублей в месяц. Хотите защитить свой проект от таких жутких историй? Переходите на сайт First VDS по ссылке в описании. А по промокоду «Выживут» вы получите 25% скидку на заказ новых VDS. Промокод будет действовать до конца 2025 года.
Про пересиживание, там, про руководителя, про все. У меня не так давно, в этом году, пришла сотрудница в команду, и она любит такую фразу повторять. Ну, это там на опыте у нее предыдущей работы. И знаешь, мысль такая базовая, такая простая, но почему-то я ее так себе никогда не формулировала. А сейчас я прям ее иногда вспоминаю про то, что там вспоминаю, что мне памятник не поставят. И как будто бы, ну да, такой думаешь, ну, не поставят памятник. И когда первый раз услышала, мне ничего не ёкнуло. А потом я продолжила это вспоминать. Особенно, мне кажется, это когда. Ну, там, опять же, понятно, почему, например, когда это твой бизнес, ты можешь упарываться, не спать ночами, потому что это твое детище. А когда ты на дядю работаешь, да реально тебе никто не поставит. Ну, как бы, круто, если там где-то денежек побольше отсыпят, премируют, что-то такое, но где-то даже такого нет. Вот. И просто, ну, ты там, не знаю, положишь свое здоровье, что-то еще ради того, чтобы быть вот так вот эффективным. Ну, и чего? Да пофигу всем через там 300 ступеней, что ты несколько ночей не спал. Вот. Ну, там, да, ты команду свою не подвел. Ну, в общем, правда, согласна. И тут как будто бы ответ на все это баланс. Что не надо, конечно, уж совсем, ну и вообще не надо пинать. И если ты на месте в каком-то там особенно важном проекте, да ты, пожалуйста, работай, но про себя тоже не забывай, это твоя ответственность. И про вот эту же продуктивность видела тоже ресерчи разные, что вот эти высокоэффективные команды, ну, которые таковыми считаются, называются всякие там большущие корпорации, там сами сотрудники признаются, что у них нет времени, нет ресурса на креатив. То есть как бы то, ради чего в том числе гибкие методологии были придуманы, то, что ожидается от этих команд, ну, там, креативность, какие-то инновации, на это тупо нет сил, когда ты, ну, когда вот ты живешь в формате спринта за спринтом. Есть, конечно, ребята, ну, и там на российском рынке точно есть, там даже мы там стараемся так делать, как-то закладывать себе в спринт, ну, какую-то емкость на то, вот, чтобы просто поработать головой, но это так сложно держать границы тоже вот этой емкости, и ты просто зашиваешься часто в каком-то потоке горящего, срочного, важного по вот этому квадранту, где там срочное, важное, несрочное, важное и так далее. И все, и какой креатив. И я даже слышу периодически, ну, и на себе замечаю, что какие-то мысли по работе приходят вообще не во время работы. А ты там идешь через парк на работу, бежишь, не знаю, гуляешь с собакой, думаешь, и вот в этот момент у тебя голова, потому что, ну, не загружена, ты как бы, это фактически не рабочее время, ты можешь делать что-то другое, но ты думаешь про работу, и вот там у тебя что-то приходит, ну, не гениальное, но может быть полезное. А тут, когда ты бежишь вот этот марафон, спринт, что угодно, никакого креатива. Вот. Чувствуешь ли ты что-то похожее?
Смотри, да, чаще всего приходит. Почему? Потому что, на самом деле, какие-то скажем, контекст, который я применяю в работе, да, он у них в роде ограничивает. Понятно, в рамках него ты в этой песочнице играешь, да, там придумываешь что-то, принимаешь решения, что-то делаете все вместе. Ребята еще что-то накидывают, да, свое, и там в совокупности там получается что-то классное. А часто, еще чаще возникает что-то, ну, наверное, из более таких глубоких, наверное, каких-то исследований, идей крутых, когда вообще, не знаю, там, посмотрел фильм какой-то и увидел какую-то аналогию, вообще не связанную даже с, ну, напрямую с твоей деятельностью, но как бы, о, вот это, вот это, вот это. Или, например, слушаешь книгу какую-то, типа, о, а вот это вот туда-туда-туда, вот оно применимо вот здесь. Какие-то такие вот идеи, они как бы синтезируется хорошо. Это, кстати, одна из причин, что если вдруг вы такой сильный поклонник работы, настолько, что вы прям хотите жить работой, ну, как бы здесь он немного, наверное, очко в пользу хобби и всего остального, да, в том, что он помогает все равно решать ваши рабочие задачи и эффективность повышать, потому что, ну, тут креатив добавляется, у вас другая точка зрения, вообще другая сторона мира открывается. Даже, не знаю, в баре встретиться с кем-то, это тоже, ну, можно кое-что свое увидеть. Мне нравится, иногда бывает в барах, там есть один бар, который там с друзьями любим посещать, и там люди некоторые шахматы приносят, например. Вот все пиво пьют, и кто-то шахматы играет там. Ну, типа, подходишь там. Ну, классно же, на самом-то деле. Вот. Ну, и в такие моменты, пока общаешься, люди там разные, у каждого свои какие-то идеи, и в процессе что-то креативное тоже возникает.
Ну, если принести пиво на работу, возможно, тоже откроется чакра креативности.
Слушай, если это сделать разово, то да, а потом это станет алкогольной тусовкой. Вот я просто знаю, что дисциплина, она прям такая, что это, знаешь, люди начнут привыкать, и все, и начнется уже...
Только по пятницам.
Уже все. Да, работа. Да, там дни, да, какие-то назначать, вот чисто вот как руководитель, там, типа, все, там, сегодня у нас день, там, такой-то, понимая, да, потому что у вас там все не горит, там, да, там можно что-то там сделать и тусануть. Ну, это классно, конечно. Классная идея, люди все-таки начнут уже что-то уже отходить у них. Мне нравится, что некоторые айтишники, я такое встречал в жизни, что они такие спицы общаются, потом, хоп, пошли к компьютеру своему и что-то работать начали дальше. Ну, что-то у них пришло в голову, они там либо свое что-то пилят там. Ну, они немного такие, наверное, больше интроверты, так постояли, пиццу пожевали, поговорили, надоело, пошли работать.
Закончился экстравертный всплеск, такой, все, что это я, зачем я окружил себя людьми, я пошел.
Да, я такой на конференциях часто видел, когда бывает автопати на конференциях, да, там, когда все там едят, общаются, знакомятся, я вот видел, кто-то там сидит тихо в углу и что-то пишет там.
Блин, а то иногда я такой человек, потому что ты за день так наобщался, так устал, и как бы тебе и домой уезжать обидно, потому что... Ну, как бы это все еще конфа.
Самое интересное, да?
Ну, не самое. Я не знаю, я по-разному отношусь к этому. У меня не всегда именно ресурса хватает. Я супер интроверт вообще сама. И я за день, даже если я с кем-то сильно не взаимодействовала, от того, что я просто весь день провела окруженная людьми, не знаю, какой-нибудь product sense, и в первый день вечером ребята всегда делают какие-то вот эти тусовки, но я когда думаю, что это мне сейчас еще с кем-то знакомиться надо идти, ну, если вдруг я там одна и никого особо знакомого, я вообще не могу никогда. Для меня когда-то самый большой стресс был, когда я еще, ну, как бы в образовании, но это еще тоже там на самом старте работы и не в этом месте. Руководитель говорит... А руководитель, как бы, он вообще-то там продажами занимался. Я не продажами пришла заниматься. Он говорит, ну вот на конфу некого больше отправить, езжай, принеси там контакты. А я работаю, условно, первый месяц, какие контакты? И я до сих пор помню, это было уже сколько там, не знаю, 7 лет назад, а я ходила вот в этом стрессе, что, блин, мне надо с кем-то познакомиться. Это просто вообще не моя тема. Вот до сих пор, видишь, как меня травмировало. Это вот мы начали уже с каких-то... Пусть это будут советы, которые кому-то могут помочь, чтобы избежать токсичной эффективности. Давай эту историю продолжим. Я думала, когда... И это тоже, оно у нас сегодня с тобой где-то мелькало, про то, что там злишься иногда на себя уже, что ну, там вот куча каких-то задач, ты в этом потоке. И вот я иногда довожу до состояния себя, где я вот чувствую уже какую-то агонию. Это когда, кажется, я так проанализировала, больше всего, когда несколько дней, а то и недель подряд просто все дни состоят из встреч. Они могут, ну, начаться с утра, там, 10, а то и раньше, и последний заканчивается тоже в 7, дай бог. Это может быть без перерывов на обед абсолютно. Ну, там это очные встречи или созвоны, не так важно. Даже, наверное, хуже, когда созвоны. Вот, где, ну, потому что это даже ты людей живых не видишь. И потом, как правило, ты же не просто созваниваешься. У тебя там почти с каждого созвона какая-то тудушка. Вот, ну ладно, либо ты раздал эти тудушки, либо ты себе что-то забрал, вы пообсуждали, что-то придумали. И вот заканчиваются созвоны, и ты закончился тоже, а работа не закончилась, тебе нужно что-то сделать. А завтра, например, у тебя опять день из созвонов. Это, ну, там тоже не у всех, конечно, я надеюсь, что там не у всех разработчиков так бывает, но когда разработчик превращается в тимлида, 100% у него вот эта приколдесина начинается. Ну, и когда-то любой менеджер, проект-менеджер, продукт-менеджер, тоже, пожалуйста, вот, сиди круглосуточно. И вот когда я вот так начинаю жить в режиме, что я весь день на созвонах, а потом вечером я делаю то, что там наобещала на созвонах, вот тут я понимаю, что все, я сейчас сгорю, я злюсь, я уже не люблю то, что я делаю. Вот, и в эти моменты, ну, это крайняя какая-то мера, но я там начинаю, может быть, саботировать какие-то встречи, где я решаю, что я не нужна особо. Вот, либо я там жду, как манны небесной. Мы, например, сделали продуктовой командой. Раз в месяц это, конечно, мало, но все-таки встреча, которая называется субботник, ну, в смысле, это блок в календаре, и мы просим нам не ставить встреч в этот день, потому что мы занимаемся, ну, просто вот работой, мы разбираем документацию, мы, опять же, логируем все там в Jira, в конфле. Нам просто нужен этот день на то, чтобы привести всю документацию, допустим, в порядок. Вот. Ну и плюс, тоже знаю, практика у многих есть. Я себе тоже стараюсь делать, там, в понедельник я стараюсь себе делать день без встреч. Опять же, в зависимости от того, какой сейчас период, проект и все такое, иногда это совсем-совсем не получается. И там, вот, например, следующий понедельник у меня таким уже не случится. Вот. Но иногда люди смотрят, видят этот блог и не ставят туда встречу, ставят на другой день. И тоже хотя бы денек какой-то в неделе ты можешь чуть-чуть подвыдохнуть. Вот. Я для себя вот такое нашла, как какой-то немножечко эффект. А еще иногда я протестую и ставлю себе обед прям в календарь. И это мой протест, когда я иду на него в рамках этой встречи, не сижу параллельно встречу какой-то, что-то жую, куда-то бегу. Вот. А я прямо такая встала и пошла поела. Вот я в такие моменты ты супер собой горжусь. Может быть, это тупо, конечно, но вот так. Вот. А у тебя что? Какие у тебя есть советы?
Это классно, на самом деле. Там, тем более, вообще календарь надо блокировать. Вот. И не знаю, люди разные бывают, тоже как бы зависит еще от того, как лично получается. Но судя по тому, как я заметил у других, и в том, в частности у себя, самое эффективное время прям поработать, не звонки вот именно, да, это первая половина дня. И именно первую половину дня забивайте, чтобы пошли все в баню со своими звонками. Вот. Ну, потому что, во-первых, редко, когда надо что-то прям сильно порешать, вот что-то такое, вот, ну, там, звонки, это, ну, бывает ситуация, но в большинстве случаев нет. Ну, нет, не надо. Это не подходит. То есть бывает, у меня бывают дни, когда я знаю, что я буду разговаривать целый день. Вот так, это, скажем, такие исключения. А в большинстве случаев я стараюсь вот где-то, ну, со второй половины дня звонки делать. В понедельник, наоборот, с утра, чтобы, ну, там, задать, скажем так, ритм людям на работу, там, либо там, да, там, что-то там, узнать вообще, какие-то дела, как-то информацию у себя обновить. А остальное, ну, стараюсь, вот, если я понимаю, что у меня есть дела, которые надо прям где-то подумать, где-то что-то спланировать, где-то нужно какие-то документы подготовить, где-то что-то вот нужно прям поработать именно в таком привычном смысле, я стараюсь первую половину дня делать это все. Понятно, что все это вылезает на вечер, да, там, но вот такие вот частые звонки, вот именно много размышлений, это середина дня. С 13-14 часов, вот все. И оттуда оно в основном все у меня перетекает. Иначе с ума сойти, после всего дня разговоров устаешь так сильно, что, наверное, вот если ты просто чем-то основным занимался, не устаешь так сильно, как после разговоров этих всех. А еще самое интересное, что в этих разговорах, наверное, процентов 10-15 у разговора, они ценные с точки зрения информации и решения вопросов. А в остальном они чаще всего такие.
Да, это правда, да. Иногда бывает, ну тоже, конечно, в разных компаниях разная культура ведения, встреч. Это тоже, мне кажется, здорово влияет на вот это ощущение эффективности, продуктивности. Потому что, ну там, кто-то классно ведет адженду, отправляет постмиты, ну то есть изначально ставит адженду в календарь, всем понятно, зачем они идут на эту встречу, потом пишет постмит, там все, там в фоллоуапе описано. А если и без этого, то ты правда, ты сходил, что-то время потратил, еще может быть вообще там тебя ничего не касалось, и так иногда сидишь на встрече, думаешь, боже, сколько эта встреча стоит. Тоже делали же кто-то там калькуляторы. Ну, есть такие инструменты, точно можно найти в интернетах, что вот ты примерную зарплату убиваешь людей, которые там сидят, он тебе высчитывает стоимость этой встречи. Это круто отрезвляет, но, наверное, это надо как-то на уровне там силового вводить, и дальше, может быть, это что-то изменит. А так, когда ты просто понимаешь это, ну, ты так удивился, шокировался и пошел на следующую встречу.
Надо, знаешь как, особенно, наверное, руководителям, которые там это все решают. Специальное программное обеспечение должно быть за этим контролировать. Которое. Вот они смотрят, там, типа, тон-дон-дон, тебе обойдется встреча, там, не знаю, там, в 80 тысяч рублей, например. Типа, вот этот час обошелся тебе. Я такой, угу, понятно. А что у нас по результатам? Мы насколько там? Там, оказывается, мы не заработаем по результатам этой встречи. Там, типа, как-то не улучшится, ничего, что-то так. Так, а нужна ли вообще была эта встреча? Может быть, какой-то более глубинный запрос мы решили. Начинают думать такие. Так, оказывается, там вообще-то из них 1015 мы только можно было это наговорить, да и все. Да, такие все такие, понятно, такие, все. Очень, там, ну, бизнес думает деньгами, да, в любом случае. Поэтому...
Да, да, ну это правильно, хорошо, когда так.
Ну да, потому что ну, он на то и бизнес, он как бы это не благотворительный фонд, не медицинская организация, да, которая там жизнями, да, там она может там как-то метрика у них, это, сколько жизней спасено. Кстати, в Эдтехе она вот как, наверное, так же, да, как вот в таких компаниях-разработчиках, да? Похожа, да, история с этими всякими планированиями?
Да, конкретно у разработчиков, да. Ну, мне кажется, да, все крупные техи также живут со всеми этими, ну, у разрабов там дейлики, у продуктовой команды, ну, тоже как они себя сами определяют. Ну, мы, например, по спринтам живем все. Двухнедельные спринты, классические, там, старт спринта, финал спринта. Кто-то ретро проводит, кто-то нет. Вот. Ну, удобно, что мы все в одном пространстве. И правда, если там с таким масштабом и с продуктом, ну, а, как правило, у больших техов это всегда десятки тысяч людей, ну, в смысле участников, студентов, для которых вы делаете продукты, это довольно большая ответственность, это большие запуски. И я не знаю, может, кто-то, конечно, живет в тележке, на уровне, ну вот, просто таких постановок себе и друг другу задач, но мне кажется, это жутко сложно, и очень много всего можно продолбать. А когда ты уже ну, достаточно большой и заметный на рынке, у тебя просто нет возможности продолбываться где-то, тебе не простят это никто, это репутационно может так сильно бомбануть. Вот, поэтому лучше, да, лучше все себе устроить, организовать, следить, ничего не забывать.
Поэтому как, вот как раз такие, такие средства оценки эффективности, которые сейчас есть, да, там, или вообще в принципе, для эффективности, они полезны. Вот, наверное, приближаясь, да, наверное, к тому, чтобы подводить итог нашей встречи, да, какой-то, рассказать о том, что все-таки это не... можно все организовать так, чтобы это не было... чтобы не было так, чтобы люди стали рабами эффективности, да, как таковой. Там, и все упирались в эти метрики, и инструменты вообще ни в чем не виноват. Честно говоря, вопрос в том, что они, как этот со «Звездных войн», ты должен быть этот, ты должен противостоять злу, а не примкнуть к нему, да? Точно то же самое и тут, да? То есть, как люди. Просто люди привыкли там мыслить так вот, да, и они не перестроились. То есть неправильно поняли инструмент, да, там. Или, может быть, не захотели, да, того, вот такие поняли, ага, вот я хочу делать как раньше, но оказывается, еще есть штука, которую можно там. Прям предъявлять что-то, наверное. Вот, или наоборот, там как-то все это делать. Тоже момент, кстати, тревожного расстройства, наверное, руководителей. Я думаю, тоже такой момент связан. Ну, типа, все контролировать.
А тоже, как мне страшно там говорить это, про себя применительно к выгоранию, также страшно говорить, что это тревожное расстройство, но тревожник я 100%, и там, ну, я могу быть тревожным руководителем, наверное, но мне кажется, я больше тревожник, там, когда это касается дела моего руководителя, я тоже какие-то там ловлю изменения, не знаю, в интонации, в чем-то еще, думаю, все, трэш, трындец, я вообще ни на что не гожусь. И все такое, но это чисто мои проблемы. А там как бы у человека это точно... Ну, я просто спрашиваю иногда. И там, например, ничего такого даже не было в помине. А я себя уже накрутила, что я вообще бесполезна абсолютно. Не люблю такие состояния, но что уж, по-честному, бывает.
Вот, и тут возникает вопрос, что, наверное, не всегда еще сама по себе организация этого вопроса, да, так, ну, вообще процессов, которые есть, ведет к тому, что люди там страдают из-за эффективности, а мы сами еще себя как это, знаете, стягаем. Так, неплохо так стягаем, переживаем, что-то думаем о том, что кто-то там что-то огорчен нами или нашими результатами. Нет, знаешь, как правильно сказать, нашими результатами, но люди, которые тревожны и все такое, говорят, нами огорчены, да, там полностью, как в людях вообще. Да, так это...
Да, да, потому что ты олицетворяешь, да, считаешь, что работа тебя определяет. И что ты через работу, ну, как бы, хороший человек или плохой. А так не должно быть, по идее, но научись еще так разграничивать.
Ну, по сути, да. То есть здесь уже надо там, с терапевтом, там есть разные практики, может, какие-то там практиковать, да, там. Ну, то есть здесь уже работа как в саморазвитием идет момент, да, ну, как бы нужно понимать о том, что...
Ну, да, персональная.
Есть истории, да, мы про них еще, когда было выгорание, говорили о том, да, что бывает так, что прям высасывают. И команда бывает такая, что не подходит по духу, да, там, типа токсикам хорошо с токсиками, френдли хорошо с френдли, да, вот когда там френдли и токсики перемешиваются, угу. Там у них там одним с другими, может быть, неприятно. И бывает так, что там где-то наоборот, не считается с чьими-то успехами, да, там, а где-то, наоборот, очень даже как бы тепло относятся, да, там, как бы и поддерживают всегда, и все это. И все по-разному, и понятно, что есть среда, которая разрушает, и есть среда, которая ты хочешь прямо, ну, быть, хочешь там помогать, вкладываться без, ну, даже какие-то дополнительные мотивации финансовые, да, которые очень важны в любом случае, да, они, ну, не встают на первое место, да, потому что бывает, ну, то, что действительно люди увлечены и идеей организации, и теми продуктами, проектами, которые сейчас заняты, и людьми, и все вместе прямо как хорошая тусовка такая. Типа собираются, делают что-то вместе, что-то получилось классно, не получилось, жаль, и что-то,
да, делают. Да, кайфуют.
Это как бы идеальная история, да, но...
Ну, если вдруг у вас не так, то, да, это ваша ответственность, опять же, определить для себя, ну, там, все выстроить свою рабочую рутину, чтобы не сгореть. Я, наверное, в очередной раз, мне кажется, периодически ее советую, эту книгу Дорофеева про джедайские техники. «Джедайские техники пустого инбокса», мне кажется. Он, наверное, уже еще несколько выпустил серий, может, они как-то дальше по-другому называются. Я вот как прочитала ее, ну, и периодически из нее какие-то цитаты беру, там, году в, я не знаю, 18-19, может, чуть попозже, может, она... Я не помню, в каком году она вышла, честно. Ну, в общем, книга хорошая. Там как раз про... И про декомпозицию больших задач, вот то, про что ты говорил, чтобы видеть, ну, конкретно какой-то инкремент, в котором ты молодец, который ты сделал. И про вообще организацию работы, про выстраивание рабочего графика, вот этой вот всей-всей рутины. Если вдруг вы понимаете, что как бы вы не... полностью в этом джедае, вам есть что еще получить, чему поучиться у других, то вот книжку советую. Ну и вообще обязательно оставляйте время для какой-то непредсказуемости, креатива того самого и прочего, и будет все хорошо.
Думайте не только о результатах своих и о том, насколько эффективно вы работаете, но еще и о самих себе, это очень важный момент. И, в принципе, думая о себе, вы, в принципе, также принесете пользу той организации, тем проектам, продуктам, которыми вы работаете. Здесь очень важно всегда держать баланс, думать о том, что что-то важное. Ну и помните, конечно же, что люди часто о вас не думают вообще, чем вы думаете вообще с точки зрения их о самих себе. Много чести, я вам так скажу. Вы больше о себе думаете каждый.
И памятник не поставят, да. И добавлю, что не забывайте чилибосить.
Да, чилибосить. Вообще прекрасное слово. Надеюсь, оно у вас зафиксируется, говорю, потому что чилибосить звучит прям душевно.
С вами был подкаст «Выживут только айтишники».
Услышимся через неделю.
С вами был Артур
и Настя.
Всем пока.